Предмет, которым мы будем с вами заниматься, называется апологетика. Но звучит, конечно, это очень, очень сильно и громко. Но история показывает, что, оказывается, христианство, возникнув, оказалось той религией, которая испытала на себя множество ударов со стороны. Эти удары носили разный характер. Если вы обратитесь к истории первого века, второго и третьего века нашей эры, то увидите, что удары были как чисто физического прям порядка, когда пытались уничтожить христианство, смести с лица земли, так и идейного, и идеологического характера. Многие христианские истины, которые предлагались апостолами и их учениками людям совершенно других мировоззрений и других религиозных убеждений, эти истины оказывались подчас совершенно неприемлемыми для человеческого сознания. И надо вам сказать, очень любопытное нечто, что, оказывается, не только многие истины, а все основные вероучительные истины, я сказал основные, лучше бы сказать, все специфические христианские истины, как вероучительного характера, так и духовно-нравственного, оказались совершенно новыми для человека того времени. Кажется, весь мир был религиозным. Само христианство возникло в среде, в иудейской среде, или в среде той религии, которую мы называем ветхозаветной. Сама Римская империя была наполнена богами. Помните, когда пришел апостол Павел, то возмутилась душа его от множества храмов и богов, которых он увидел там. Кажется, все люди были религиозными. И, тем не менее, мы встречаемся с удивительным явлением, что христианство, кажется, одна из прочих религий оказалась совершенно другой по сравнению с ними. Так вот, христианство оказалось религией, которая говорила о вещах совершенно новых, совсем новых, которых никогда не слышал мир. Мы с вами в течение этого года пройдемся по самым основным идеям, если хотите, христианской веры, как в плане вероучительном, так и духовно-нравственном, и сопоставив с тем, что было вокруг христианства, увидим, действительно, христианство оказалось религией странной. И не просто странной. Помните, когда апостол Павел пришел в Ареопаг, кстати, его пригласили. И пригласили почему? Они услышали, что он говорит о чем-то новом. А афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое. И я думаю, что они должны были бы с большим интересом познакомиться. Но некоторое время они его слушали, но потом, когда он сказал о всеобщем воскресении человечества, они ухмыльнулись и сказали: «Послушаем тебя другой раз». Оказалось, неприемлемая совершенно идея. Ну так вот, эта судьба христианства оказалась, продолжается до настоящего времени. Та, с одной стороны, кажется, новизна, а с другой стороны, неприемлемость этой новизны основным, если хотите, сознанием человечества, остается до сих пор фактом, который просто удивительным образом вот постоянно, если хотите, вклинивается в наше сознание и в нашу жизнь. Те вещи, которые проповедовало христианство, оказались новыми не только в те времена, но и в последующую эпоху. В результате всю историю и до настоящего времени, вот прямо до настоящего момента, христианство пытались исправить. Исправить. Оно не то говорит. Вот кажется, вот так, и все будет в порядке. Чуть-чуть не то. Не так говорит о Боге. Совсем не так. А что не так? Говорит, что он любовь, простите. Бог судья. Это понятно. Вершитель судеб человеческих. Все, что захочет, то и сделает. А здесь нет. Оказывается, он любовь. Бог повелитель и всевластен. А тут вдруг он приносит, снисходит на землю и совершает нечто абсолютно немыслимое, о котором хорошо сказал апостол Павел. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн. Христос – это Мессия же будущий. Должен быть Мессией. Эллинам – безумие. Какая глупость, что божество позволило над собой такие издевательства. Говорит о Троице. Опять совсем не так. Мы знаем, что такое Троица. Там семья – отец, мать и дети. Для ребенка. Там совсем не то. Вы подумайте. Говорит о спасении. Ну, раз неизвестно, какое спасение, какого спасения ждет человечество с самого начала. Разве неизвестно? Кого сейчас мы ждем? Я говорю, мы не здесь сидящие, здесь-то нет, нет, здесь все хорошо. А там, за стенами, кого мы ждем? Хорошего царя. Доброго, справедливого, мужественного, сильного. Разбросит всех врагов вокруг нас, устроит нам Царство Божие на земле. И мы будем благоденствовать, как аскариды в желудке. Вот что нам нужно. Вот какой царь нам нужен. Царь, дайте нам царя. Помните, иудеи просили? Бог дал, но как? С гневом. Сейчас мы ждем опять. И будет. Будет. Правда, очень странный только он будет. Он даст именно то, чего мы, кажется, хотим. Только что-то в нем будет не то. Игнатий Брянчанинов, надеюсь, известная вам фигура, святитель XIX века, писал: «Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев». Красота? Гений из гениев? Какого величия нашего народа, правда? Который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Этот гений из гениев, этот монарх всемирный, оказывается антихрист. И вдруг наш народ может и должен стать орудием. А вы же все прекрасно знаете, какие настроения. Как ждут, смотрят, где он. Так вот, даже о самом спасении, оказывается, народ думает совсем иначе. Нам не нужен Христос распятый. Нам нужен царь торжествующий, который все покорит под наши ноги. Кто спасался? Как смотрел весь мир, все религии? Кто спасается? Всем, наверное, ясно. Правда. Тот, кто исполняет волю богов или Бога. Правда же? Разве это не ясно? Раз не об этом мы говорим все. Христианство опять говорит не то. А мы даже и забыли, что не то. Даже мы забыли, даже христиане забыли. Первый в рай вошел тот, у кого руки по локоть в крови. Что это такое? Какой ужас! Это что проповедует христианство? Да, он, конечно, там сказал, помяни меня. Но кто? Вы когда-нибудь слыхали? Это в какой религии вы найдете? Это что за безумие? Это неспровержение всего религиозного сознания. Это что за религия? Исправить ее. И исправляет. Началось уже в конце первого столетия, начало второго. Гностицизм, антитринитарии. Антитринитарии. Ну, вы проходили, вы же все знаете. Как хорошо разговаривать с людьми, которые все знают. Не нужно даже объяснений. Да. Там начались всякие ариане, македониане, аполлинариане, и кого-то, евтихиане. И всю историю идет. Кончается к концу первого тысячелетия, воложается идея двух мечей. Оказывается, церковь-то, это Христос ошибался, когда сказал: «Царство мое не от мира сего». Какую грубейшую ошибку он допустил, этот Христос. Церкви два меча. И тот, кто отвергает царскую, отвергает светскую власть, заявляется в булле, по-моему, Павла VI, анафеме подлежит. Даже это. И от мира сего. Нельзя служить Богу и мамонне. О, Боже мой, какой идеалист. Ничего не понимает. Церковь должна быть богатой. Монастыри должны сверкать златом и серебром. Все должно быть украшено благолепно. Что вы? И находятся еще отдельные отпрыски вот это учение, что нельзя служить Богу и мамонне. Какие-то Нилы Сорские, там, нестяжатели какие-то, какие-то Серафимы Саровские, которые ходят в убогих вещах. Не нам они нужны. Нам не нужно такое монашество. Нам нужно другое – величие, блеск, слава и богатство. Всю историю исправляют христианство. Сейчас, ко всему прочему, что добавилось еще? Границы теперь идеологической границы, идейной границы, религиозной границы между Россией и прочим миром нет. Есть еще внешние границы, внешние, государственные просто границы. Но никаких границ в плане идейном, в плане культуры, вы слышите, в плане культуры, в плане духа, духовных, в плане религиозном, никаких уже нет границ. Все открыто, все открыто. Представьте себе, когда вдруг идет вражеские полчища, у нас границы открыты, никаких застав, ничего нет. Пожалуйста, идите, да, мы с вами. Что будет? Именно это и происходит в конечном счете, если у нас нет никаких сдерживающих моментов. Кстати, апостол Павел очень интересные слова написал однажды, что придет он, этот гений из гения, которого мы очень ждем. Гений из гения. Придет он, знаете, когда? Он пишет, когда отнимется удерживающий. Насчет этого удерживающего очень много разных толкований. Много. Но основная эта идея, его очевидна, когда не будет никаких сдерживающих начал. Сдерживающих начал в плане как личном, все позволено, вы слышите, все позволено. Ну, что не запрещено законом. А закон запрещает только самые грубейшие вещи. Уже даже от десятослови Моисеева осталось только совсем ничто. Даже если в плане светского государства, совсем ничто осталось, почти ничего. Да уж не говоря о христианстве, о Евангелии. Так вот, все дозволено, никаких удерживающих начал. Напротив, развитие всего того, что противоположно человеку. что святые отцы называют неестественностью, противоестественностью. И вот сейчас, когда у нас после развала Советского Союза не стало идеологических границ, идейных границ, наконец добились, наконец-то. Ах, все, слава Богу нашему, Бафомету. Наконец победил, да. Все ринулось моментально на нашу страну. Сколько сейчас незваных проповедников, причем не просто незваных, а проповедников, которые обеспечиваются мощнейшей поддержкой со стороны, ну, прежде всего, Запада, конечно. Запад, Америка – это одно, да. Именно поддержкой, а именно финансируются. Они, которые подчас говорить-то не могут как следует, с переводчиками даже выступают, говорят, и всячески соблазняют наш народ. Опять отводят. Православие – это чепуха. Православие – это глупость. Православие – это не неверная религия. Мы верные. Мы правильно. Муниты, кришнаиты. Если брать восточную сторону. Всякие пятидесятники, пятидесятничество, лучше сказать, в целом, да, которое движется с Запада, чего только нет. Сейчас, друзья мои, мы оказались перед такой угрозой, которую, наверное, все-таки Россия никогда не испытывала. Были очень сильные влияния, воздействия на Россию враждебные. Были периоды. Были, но такого еще не было. Кстати, не было и по чисто объективной причине другого порядка. Не было еще такого количества этих всяких сект, вот этих религиозных течений. Они же постоянно растут. Я как-то в Америке спрашивал, я говорю, у вас, наверное, десятки, наверное, этих сект. Они говорят, извините, профессор, у нас тысячи. Причем они рождаются каждый день. Ну, правда, и умирают кое-то. Рождается, умирает непрерывно. Ничего удерживающего там не осталось. Нет рамок, нет границ. Вы знаете, что все догматические постановления, которые принимались на Вселенских соборах, по-гречески именуются ории, оросы, оросами, оросами. Что такое орос? Это орос – это границы. Это предел некий. Вот в этих пределах это правильно. Даже не говорю, тут могут быть тоже много различных, может, интерпретаций, но в этих пределах. Не выходите за пределы. Там болото, а здесь пропасть. На Западе нет этих пределов. Нет никаких вот этих удерживающих начал. В результате полное расползание. Расползание богословской мысли, религиозных идей, уж не говорю о прочих вещей, чисто даже морального порядка, дошло до крайности, до безумия, до извращений, до чего угодно, ничего удерживающего. Православие в этом плане оказывается странной опять религией, православие, которое исконно идет вот с древности, и хотя оно размывается, скажу вам, размывается, и изнутри размывается, так, оно еще что-то держит. Здесь нет этого религиозного произвола, который мы наблюдаем в западных конфессиях. В протестантизме все позволено. В католицизме почти все. Один фактически догмат, который остается незыблемым, и от которого, конечно, но никогда католическая церковь не отойдет от примата папы, от папства как такового. Потому что это тот узел, который держит еще, удерживает еще католическую церковь в единстве. Только это удерживает пока еще. Все прочее уже все позволено. Там такие идеи встречаются, что просто диву даешься. Что угодно, вплоть до женского священства. Открыто, богословы говорят. В Америке, например, 90% богословов, да, выступают прямо, к сожалению, за женское священство. Можете себе представить? Даже это, хотя официально католическая церковь решительно против этого. Но одно дело Ватикан, центр, совсем другое дело, вот это всеземное его распространение, его католицизма, и какие там только учения мы можем не встретить. Чего только не встретить. Доходит просто до чистого протестантизма как такового. Уже там официально со стороны не кого-нибудь, а кардиналов раздаются возгласы о полной реабилитации, например, Лютера. Я ничего не удивляюсь. Ничему абсолютно. Потому что протестантизм – это законно, слышите, законно рожденные чада католицизма. Там те же основы. Только протестантизм пошел дальше. Католицизм где остановился. А протестантизм пошел дальше. Ну, пример. Пример. Католичество говорит, что жертва Христова избавляет человека через крещение от первородного греха. Так? А протестантизм говорит, почему? Почему только от первородного? Почему ограничиваете силу и значимость жертвы Христовой? От всех грехов жертва Христова избавляет верующих. От всех. Каких всех? Вот так сидим и объясняют нам. От прошедших, от настоящих и от будущих. Говорим, как? Да. А вы что, не верите? Какие же вы маловерные. И от будущих. Мы говорим, ну слушайте, так это лучше и религии не придумать. Еще даже язычество не доходило до такого. Даже. Ну вот так в этом величии христианства. Здорово. Ну, лучше не придумаешь. К сожалению, да, именно это так. К сожалению, да, именно так. Кровь Христа омывает от всех грехов. Таким образом, снимается то самое тяжелое, что всегда лежало на религиозном человеке. Что же это самое тяжелое? Необходимость понуждать себя к правильной жизни. Здесь же я верую, что Христос пришел. Верую, что Он пострадал за наши грехи. Верую. И мои все грехи, в том числе и будущие, прощаются. Мы спрашивали, как же это, каким образом это происходит? Очень просто. У них есть такое понятие чужой праведности. Кстати, знаете, под чужой праведностью что понимают? Праведность Христа. Это ж не моя, это Его. Это чужая праведность. Оказывается, праведность Христа заслоняет от Бога Отца наши грехи. И мы становимся праведными в силу праведности Христа. Все очень просто. Видите, все завершено. Так вот, сейчас, друзья мои, встает вопрос со всей силой и ответственностью. Что же такое православие? Мы много о нем говорим. Кажется, постоянно употребляем это слово. А что же оно есть? Почему мы не принимаем того, другого, третьего? Что, только потому, что там кто-то нам сказал? Какие-то сказали там, знаете ли, авторитеты? А почему считают, что они верны? Разве не должны мы следовать просто тому, что читаем в Евангелии? А мы спрашиваем. Нет, пожалуйста, мы готовы следовать Евангелию. Только, видите, мы что-то по-разному понимаем. Вы вот так, а они вот этак. А мы еще иначе. С одной Библией в руках идут и католики, и православные, и протестанты всех мастей. А где же правильно? А правильно-то где? Библия одна. А где же тот критерий, по которому можем судить? Где же истинное понимание-то? Вот тут-то, вот тут мы и можем еще оставаться православными. Какой критерий православия? Какой критерий, в отличие от чисто западного понимания этих вещей? Мы говорим, что критерием правильного понимания Писания – веры и жизни самой христианской является учение тех, кто стяжал того Духа Святого, которым написано Евангелие. Слышите? Того Духа Святого, которым написано Евангелие. Кто эти, кто стяжал? Мы их называем святыми отцами. Если мы видим, что учение отцов по данному вопросу единогласно говорит вот об этом, по крайней мере, в подавляющем большинстве, говорит вот так, следовательно, это понимание верное. Это понимание верное. Да, мы можем найти у отцов иногда разногласия по каким-то вопросам. И, кстати, эти разногласия большую часть, чем бывают обусловлены. Это, кстати, друзья мои, это надо знать. Чем обусловлены бывают? В какой период писал Святой Отец это произведение? Простой вам пример приведу. Феофан Затворник в 1883 году сам издает откровенные рассказы странника, готовит изданию. Третье издание, и до сих пор ссылаются. В конце жизни вдруг пишет: «В рассказы не смотрите, вас приведет это к прелести». Ой, как интересно! Вот это да! То есть человек духовно рос. Я почему привожу этот пример? Потому что, помню, письма я получал, да. И как же такое? Откровенные рассказы. Это же Феофан Затворник. Приходит цитировать письма его. Смотрите, что он пишет в конце жизни. Феофан Затворник пишет: «Душа и ангел – не тело, а дух», полемизируя с Игнатием Брянчаниновым. И все это знают. И никто не посмотрит, что в конце жизни опять он пишет. Феофан Затворник, да, душа и ангел имеют эфирное тело. То есть то, против чего он воевал, выступал. Вы видите? Потому что святые отцы все единогласно об этом пишут, что единственным духом является Господь. Все тварное ограничено. И в этом смысле телесно. Телес не этой грубой телесностью, как наши тела, а то, что называют эфирные тела. Потому что, ну, слово надо найти, то есть тонкие, невоспринимаемые нашими внешними чувствами. Феофан Затворник приходит к этому выводу. Вы подумайте. То есть, вы видите, некоторые разногласия даже у отцов, которые мы находим, они чем обусловлены? Не тем, что один и тот же Дух Божий говорит им разные вещи, а то, что духовный уровень человека, да, меняется в зависимости от характера его жизни. И те, которые занимались действительно правильной духовной жизнью, восходили от ступени к ступени, восходили. И тогда им открывалось то в дальнейшем, чего они раньше не видели. Так вот, для православных критерием правильного понимания Священного Писания, правильного понимания вероучительных истин, правильного понимания духовной жизни как таковой является согласное учение отцов. По самым основным принципиальным вопросам это согласное учение есть множество вопросов, не принципиальных, так остаются, как говорится, открытыми. Поскольку от того, как мы будем думать, да, это не имеет никакого значения к нашей духовной жизни и не определит нашу вечную участь. Не определит ее. Поэтому здесь отцы даже подчас и занимались, или высказывали разные точки зрения. И никто этим специально даже не хотел заниматься особенно. Ну, разные. Ну и хорошо. А какое имеет это значение? Для спасения никакого значения это не имеет. Так вот, православие имеет этот критерий, друзья мои, которого не имеет, к великому сожалению, западное христианство. Я говорю, даже западное, не только протестантизм, в котором критерием истины является личное мнение человека. Даже в католицизме, к сожалению, даже там. А почему? Признавая древних, бесспорных в своей святости отцов, католицизм, тем не менее, опирается в своих вероучительных построениях на своих отцов, а не на тех древних. Из древних самые большие – это блаженный Августин. И все, у которого, кстати, немало было совершенно несогласных с отцами мнений. Только. А дальше свои, то есть тех, которые появились после раскола. В результате мы видим множество вещей, которые совершенно не, так сказать, не соответствуют святоотеческому учению. Так вот, друзья мои, наш с вами курс, я хочу об этом говорить, на что рассчитан? Наш курс рассчитан на то, чтобы посмотреть на христианские истины не просто с точки зрения догматического богословия, в котором, как вы знаете, достаточно текстов Священного Писания и святых отцов, и все в порядке, а посмотреть на все это с точки сопоставления христианского православного учения с неправославными, с нехристианскими воззрениями на тот или иной вопрос. Сейчас это имеет очень большое значение. Еще раз повторю, очень большое значение. Во-первых, вот эта свобода, которая открылась, религиозная, что она дала? Она дала просто возможность людям, которые не могли раньше, ну, соприкоснуться, что ли, с церковью. Сейчас они, кажется, да, православные, ничего не зная о православии. Они еще заражены предыдущей эпохой атеизма, отрицательной критики. Заражены. Почему? Потому что учились вот так в школах, где им преподносились эти идеи, в институтах. Все они проходили в какой-то степени атеизм. И заражены этим. И нам с вами очень важно дать ответ этим людям, когда они придут к нам, и показать, в чем ошибочность их представления. Что никакого христианства, о котором они думают, там нет. Вот были случаи, когда человек говорит, я не могу признать вашего Бога. Я спрашиваю, какого? Расскажите. И когда он начинает говорить, я говорю, я с вами вполне согласен, я тоже не могу. Он смотрит на меня с изумлением. Я говорю, такого Бога я тоже не верю, о котором вы говорите. Совершенно дикие представления, заимствованы прямо вот из, знаете ли, лукавой, не искренней, а лукавой атеистической литературы. Когда люди просто враждебные, не бесстрастно рассуждающие, действительно искренне неверующие в Бога, а враждебные христианству писали, приписывали ему совершенно ложные идеи, ложные образы. Вот. Поэтому для нас с вами очень важно будет рассмотреть многие христианские истины именно с этой точки зрения, с апологетической точки зрения, и показать, да, что вот, оказывается, как учат христианство по этим вопросам, и в чем ошибочность других воззрений. Таким образом, мы с вами всегда будем иметь возможность ответа на те вопросы, которые будут нам предлагаться. Поэтому нам с вами придется поговорить прежде всего, конечно, о самой главной истине. Прежде не во времени, последовательность будет своя, а прежде всего по главности предмета. О чем? Понимание спасения. Что такое спасение? Что за слово X, которое мы произносим? Что значит «Христос спас нас»? Протестанты очень хорошо это решили вопрос. Там все ясно. Он спас. Мы верующие. И теперь все. Наши грехи прощаются. Все. Прошедшие, настоящие, будущие. Вот это Спаситель. Так ли мы понимаем? Что значит он спаситель? Разве люди перестали умирать? Разве перестали грешить? Что? Что он сделал? Почему он именно спаситель? Делали многие люди для людей, для человечества, кое-чего. А мы говорим, тут спаситель. То есть он освободил от гибели. Как важно понять, в чем же существо этой его жертвы. Что такое спасение? Опять-таки важнейший вопрос, который мы с вами должны рассмотреть и сопоставить его с теми точками зрения, которые имелись и имеются. Вот. Понимание церкви. Что опять это такое? Что она дает человеку? Зачем она нужна? И вообще, что даже она есть? Вот эти все вопросы, и как ее сопоставить, если хотите, вот это учение о церкви, сопоставить как с учением других, если хотите, религий, религии, которые тоже говорят о спасении. В чем мы увидим не просто особенность христианства, а в чем мы увидим истинность? И вот одним из важнейших вопросов, который будет у нас с вами проходить красной нитью через весь курс, это вопрос о... Знаете, о чем? Если сказать это в каком-то ученом собрании, то вы сразу увидите кривые усмешки об истинности христианства. А лучше сказать даже точнее об истинности православия. Как только вы это произнесете, вы тут же услышите вопрос Пилата: «А что есть истина?» Да, об истинности христианства. Это сейчас вопрос в высшей степени насущный. Потому что все вот эти вот религии и секты, и направления, и движения, которые нахлынули, все не претендуют на что? Все о чем они говорят? О своей истинности. Они правы. Православие заблуждается. Что значит об истинности? Я, друзья, мы с вами будем это неоднократно, этот вопрос затрагивать. Я хочу сразу объяснить, что значит об истинности. А где критерии? Где критерии, по которым можем судить об истинности? В данном случае сейчас, не вдаваясь в детали, я хочу вам сказать, когда мы говорим об истинности в данном случае, то говорим прежде всего о следующем. О божественном происхождении всего христианского вероучения и учения о духовной жизни. О божественном происхождении. Вы скажете, как это можно понять? Обратите внимание, вам это ой как пригодится. Это же самый главный вопрос сейчас к нам, ко всем христианам. Вот как понять. Христианство возникло в определенную эпоху. В начале первой половины первого столетия нашей эры. Возникло оно в среде какой? Иудейской религии, с одной стороны, и окруженной языческим политеизмом, с другой стороны. Вот оно, вот, возникло. Кругом иудейство и политеизм языческий. Так? Все атеистические писатели утверждают одно и то же. Именно, что все христианские истины являются ничем иным, как продолжением или заимствованием того, что было в ту эпоху. Того, что было в ту эпоху. Во что верили уже люди того времени. И ничего более. Вот с этой-то точки зрения мы и можем показать. Как только мы коснемся, как я вам сказал уже, этих основных этих вопросов, учения о Боге, о Троице, о спасении, о Христе, то, что мы увидим, оказывается, нигде этого нет. Вы слышите? Нигде этого нет. Возникает вопрос. Откуда же взял этот Иисус все эти вещи, если он просто один из людей? Откуда же взяли эти апостолы, которые были просто рыбаками? По-моему, комментариев не требуется. Потому что если сейчас мы рыбаков знаем, то тем более тогда. Когда апостолов Петра и Иоанна арестовали в Синедрионе, помните, их допрашивали, то попросили их вывести и в своем собрании сказали, да, это люди, помните, малограмотные, в переводе на наш язык, малограмотные, поэтому накажем их как следует, так, и запретим проповедовать, и все будет в порядке. Откуда же эти малограмотные люди эти идеи вдруг преподнесли всему миру? Такие идеи, которых просто не было. Вы слышите? Просто не было в том мире. Причем не одну какую-то, ну ладно, какую-то идею, ну случайно, чего не может возникнуть, правда же? Все может быть. Целая россыпь. Все христианские, именно христианские, не общерелигиозные, а все специфические христианские истины, все абсолютно являются другими по сравнению с религиозными представлениями того времени, как иудеев, так и язычников. Вы поняли логику? Откуда же тогда? Где корни? Вы говорите, христианство, вот, естественно возникло. Да, естественно. Хорошо, покажите. Где? Где вы найдете учение о Троице, такое, как в христианстве? Мы знаем, Бог-Отец, Богиня-Мать и Божонок. Все ясно. А здесь Бог-Отец, второй – Бог-Сын, простите. Это что такое? Как Бог-Сын? А Богиня где же? А третье – вообще немыслимое что-то. Какой-то Дух Святой. Откуда это интересно? Откуда? Откуда это вдруг Христа распято проповедует? Иудеям соблазн, эллинам безумие. Откуда это вдруг первый в рай вошел разбойник, а не правоверный, православнейший человек? А откуда все эти вещи? Откуда боговоплощение совсем другого порядка, когда боги там воплощались кого угодно, меняли маски и орлом, и дождем, и золотом, и чем угодно, и зверями, и птицами. А тут вдруг неизменно ни одежду, ни маску, а именно соединился с человечеством и навеки, не слитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Откуда это? Вы просто... Вот это, вы понимаете ли, какие вещи, так? Нет источников. Эти люди малограмотные. Как же понять тогда? Теперь вы поняли вот этот вопрос. Что такое истинность христианства? Истинность показывается чем? Тем, что христианское учение не имеет своих корней ни в одной из религий, окружающих христианство в то время. Точнее сказать, не имеет корней на земле. Нет их. Вывод какой же? Какой же вывод? А о самом Иисусе Христе что говорили? Помните? Откуда он знает Писание? Он же не учился. Помните? Откуда же все это? Вот таким образом, когда мы с вами последовательно посмотрим на христианские истины, сопоставим их с тем, что было до этого, мы увидим, объективно покажем, не что-нибудь объективно, независимо от того, во что мы веруем, не веруем. Объективно покажем, что христианство, оказывается, не является религией земли. Это религия действительно только божественного откровения. Только Бог мог дать эти истины, потому что ни Иисус не учился, ни апостолы не учились, по крайней мере, вот те, с которыми он был, там кто образованный-то был? Павел. Так он даже не был в числе 12. Он же потом пришел. А эти-то? Евангелия от Павла нет. Есть от Матфея, от Марка, от Луки, Иоанна. Вот ведь какие вещи. Вот этот вопрос, друзья мои, для нас с вами является одним из в настоящее время важнейшим, может быть, вопросом в плане богословия. Вопрос, с которым вы соприкоснетесь, который вам будут ставить. Вы слышите? Вам будут ставить этот вопрос. Вот. И вам очень важно это показать. Вот это истинность христианства. И, конечно, еще обращаясь, опять я хочу вам сказать, что для нас еще одним, я уже говорил, но повторяю, еще одним важнейшим вопросом, с которым мы опять-таки будем сталкиваться, и, может быть, уже многие из вас сталкивались, почему Христос Спаситель? Что Он дал такого исключительного человечеству? Зачем нужна была жертва? Зачем нужны были страдания? Скажите, зачем? Разве Бог не всемогущ? Разве Он не мог сделать то, что сделано крестом? Зачем это? Смотрите, эллинам безумие. Оно так и остается до настоящего времени. Мы с вами должны знать ответ на эти вопросы. Я вам просто называю, так сказать, самые такие, ну что ли, основные вещи, с которыми мы с вами будем соприкасаться и которые нам нужно с вами будет, так сказать, уяснить. Вот. Просто скажу вам два слова еще о программе нашей. Значит, первая часть нашей с вами программы – это будет происхождение христианства. Происхождение. Речь идет о тех теориях атеистических или антихристианских, которые пытаются показать, что христианство явилось плодом земли, плодом выдумки, плодом социально-экономических каких-то отношений, плодом революции там рабов, плодом естественного развития. Вот. Все эти теории, они же были, они в умах многих. И не стройте себе иллюзии. Предупреждаю вас. Очень много врагов христианства сейчас. Еще какой-то не знаю, и вы не знаете, и я не знаю. Не могу ответить на вопрос, что случилось? Что случилось? Кто это нажал кнопку? И вдруг власть повернулась лицом к христианству, к церкви. Что такое? Почему? Кто-то знает из вас? Я не знаю. Вплоть до того, что президент со свечкой стоит. Помните Ельцина, который, не знаю, креститься-то он научился, но потом, может, научился. Да. Представьте себе, до чего доходило? Что это за сила такая заставила обратиться лицом? И что означает это обращение лицом? Положительное ли? Или там что-то за этим еще стоит, неведомое нам? Некоторые вещи уже вскрываются, когда эта религиозная свобода оборачивается, помните, видите, какими вещами, каким наплывом, каким потоком, каким потопом различных псевдорелигиозных движений. Так. Вот эти вещи, перед которыми мы с вами стоим и встанем, вот стоит только сейчас опять отнять эту руку, которая удерживает. Вы обратили внимание, сейчас критики христианства мало. Правда же? Почти нет никакой критики конкретных лиц, особенно высокоиерархических. Обратили внимание? Так, немножко, кто-то такое, но чепуха это. Это же чепуха. Почему? Что-то кто-то держит. Пока не позволяем. Слышите? Пока. Пока. Вы сможете соприкоснуться со всей силой удара по нам, когда эта рука вдруг, даже не скажет «гоните», нет-нет, не надо гнать, просто отнимет руку. Предоставляю полную свободу критики и пропаганды. Все. Такой шквал обрушится не просто грязи, это ладно, злые люди и все. Я о другом говорю. Обрушится шквал идеологический, когда будут именно проблемы ставить. Скажите, почему это вы верите? Что сделал ваш Христос? Зачем нужны были страдания Его? Почему это от нас это требуется, вот это отречение от многих вещей? Разве смысл жизни не в жизни? Зачем мы должны отказываться от этого блага земной жизни? И так далее. Все соприкоснетесь. И нам еще будут потом пальцем указывать. Смотрите, вот ваши. Видите, какие они? Христиане? Христиане. А видите, как жиреют? Вот. Они проповедуют одно, а на самом деле делают другое. И приведут нам бесчисленное множество примеров. Так что мы с вами окажемся перед лицом угрожающей силы. Значит, что нам на все это нужно будет дать ответ. Причем дать ответ не, еще раз повторяю, не злобно настроенным. Им бесполезно говорить. А тем людям, которые действительно будут соблазняться, которые действительно ищут ответы, которые ищут действительно истины, которые хотят объяснения, им мы должны будем дать ответ. Ответ на что? Что такое православие? Что оно есть? Что это за икс такой? Это первое. Второе, что оно дает человеку? Зачем оно нужно? Дает ли что? Или, напротив, отнимает у человека? Отнимает радость жизни? Что это ваше покаяние и слезы? Что вы наводите мрак и отчаяние на людей? Что это за религия? Вы знаете, сколько вопросов? Ой-ой-ой, как много. Мы с вами постараемся ответить хотя бы на некоторые. Поэтому наряду с теми лекциями, которые вы будете слышать и слушать, так я прямо вам говорю сразу с самого начала. Имейте в виду, в наш курс входит официальный курс, какое-то рассмотрение тех вопросов, с которыми вдруг вы соприкоснетесь и не знаете, как лучше ответить на это. Вы слышите? Вопросы. Вы выйдете вот год, и вы выйдете в этот мир, и вы должны будете ответить людям на эти вопросы. Поэтому имейте в виду, вот, вопросы мы с вами, вопросы входят в нашу программу с вами, и поэтому... Имея это в виду, всегда. У вас что-то появилось? Положите записочку. Или просто есть вопросы. Просто есть вопросы. Хотите, напишите вопросы, как угодно. Это уже другое дело, такой формы. Но тогда мы будем оставлять некоторое время и говорить по тем вопросам, которые беспокоят. Конечно, не о пустяках, конечно, не о политике, потому что это смешно будет, чтобы мы на лекциях тратили время. На эти вещи, а на вопросы по существу, которые поставят нам люди, как православным христианам. Так что еще второй половины нашего, если хотите, курса, уж какая она будет половина, неважно, вернее, вторая часть, это обсуждение возникающих вопросов в нашем соприкосновении с литературой, с людьми, с обстоятельствами. Имейте, пожалуйста, это...